Блаженный Феофилакт Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. Предисловие. Знаменитый византийский экзегет и богослов, блаженный Феофилакт, архиепископ Охридский, родился в греческом городе Халкисе на острове Эвбея. О его жизни биографы знают немного. Родился, по-видимому, между 1050 и 1060 годами. Происходил он из обеспеченной семьи. У родителей была возможность отправить его учиться в Константинополь, где он изучал грамматику, риторику и философию. Исследователи считают, что Феофилакт был учеником выдающегося философа и историка Михаила Пселла. По завершении образования Феофилакт был рукоположен в диаконы Великой Церкви Святой Софии. Он получил также звание учителя риторов, так назывались те из риторов, которые особенно отличались даром проповедничества и потому могли служить примером для проповедников. Диаконы Великой Церкви были ближайшими помощниками патриарха. Они несли все труды при служении патриарха, помогали ему в управлении патриархатом. Нередко они заменяли его в деле проповеди. В числе их был блаженный Феофилакт. Обязанностью его было объяснять Священное Писание и писать поучения, слова от имени патриарха. Творения его показывают, что он имел обширные богословские познания и был сведущ в Священном Писании. Ему была присуща и светская ученость. Особенно хорошо знал древнюю классическую литературу. Проповеднические дарования блаженного Феофилакта сделали его известным двору императора Михаила VII 1071-1078 годы. Возможно, после смерти царя он стал воспитателем его сына, царевича Константина. Мать царевича, благочестивая императрица Мария, оказывала ему свое покровительство. Время вступления блаженного Феофилакта на архиепископскую кафедру Охриды в византийской провинции Болгарии, ныне в Македонии, точно определить невозможно. Одни исследователи считают, что это произошло до 1081 года. На новом месте служения архиепископ Феофилакт претерпел немало скорбей. Одной из причин была общая враждебная настроенность болгар к грекам, которые их подчинили. Тяжело воспринимал он грубость, отсутствие той культуры, к которой привык в столице. Кроме того, на новом месте он столкнулся с большим количеством еретиков, павликиане, а потом богомилы, повсюду сеяли заблуждение в народе и открыто нападали на защитников православия. Болгария много терпела от своих светских правителей и подвергалась частым опустошениям от внешних врагов. Поэтому в первые годы в письмах блаженный Феофилакт много сетует на свое положение в Болгарии. Постепенно он привык к нему, полюбил болгар за их простое, но искреннее благочестие, и, несмотря ни на какие противодействия, с отеческой заботливостью предался устроению своей церкви. Препятствия со стороны врагов, по-видимому, только усиливали ревность его о ее благе. В управлении болгарской церковью блаженный Феофилакт показал себя архипастырем мудрым и твердым. Хорошо понимая, что для духовного просвещения народа ему более всего необходимы способные помощники, он обращал самое строгое внимание на избрание достойных пастырей, особенно епископов. Из избранных им в болгарские епископы одни, как сам он говорит, снискали одобрение по благоразумию и благочестию, другие сделали с известными красноречием и ученостью, а иные получили епископское достоинство, прославившись строгостью иноческой жизни. Не находя довольно просвещенных пастырей между болгарами, он избирал епископов из греков. Если кто из них заслужил признание своей просвещенностью в Константинополе, так как неумение приспосабливаться к внешним потребностям народа может вредить пастырю в его служении, он обращал внимание и на эти качества в избираемом, и для некоторых мест искал таких епископов, которые были бы мудры в делах не только духовных, но и в мирских. Он руководствовался лишь желанием видеть в епископе истинного архипастыря. Ни родство, ни дружба, ни просьбы не могли заставить его избрать недостойного или неизвестного ему. Даже явную опасность подвергнуться гонению за неудовлетворение просьбы он встречал с мужеством и твердостью исповедника. Так однажды дук Скопийский просил его произвести в епископы одного человека, и блаженный Феофилакт с достоинством и силой отвечал ему: «Не тебе, государь мой, не следует мешаться в это великое дело, которое должно совершать со страхом. Не мне так легкомысленно решаться сообщать божественную благодать». Правитель обещал отблагодарить святителя за исполнение его просьбы, но блаженный Феофилакт и на это отвечал: «Государь мой, ежели тот, о котором ходатайствуешь, таков же, как и другие избранные, то не ты должен благодарить меня, а я тебя. Если же он неизвестен ни нашей церкви, ни в Константинополе не заслужил особенного одобрения за благочестие и просвещение, то не оскорбляй Бога и не приказывай нам, ибо нам заповедано: повиноватися подобает Богу випаче, нежели человеком». Поставляя пастырей, блаженный Феофилакт старался ревностно осуществлять непрестанный надзор, со всей бдительностью наблюдая за каждым их действием. Он старался по возможности предупреждать всякое уклонение от указанной цели или исправлять его, если оно уже имело место. Ибо он, по собственным словам, не знал другого утешения, кроме того, чтобы исправлять сделанное зло. К этой цели он постоянно и терпеливо стремился, употребляя для вразумления виновного все и строгость, и снисхождение. Несмотря на все скорби, какие встречал блаженный Феофилакт при защите прав и имущества церкви, он не уменьшал своей ревности о ее благе. Он хотел быть отцом для своей паствы и делал для нее не только то, что обязан был по своему званию, но и то, к чему побуждала его христианская любовь. Отеческая заботливость его о благе болгарской церкви особенно обнаруживалась в случаях вражеских нападений, которым подвергалась Болгария от соседних народов. Варвары, опустошая страну, грабили и жгли храмы, расхищали церковное имущество, что вынуждало духовенство скрываться в лесах и пустынях. Блаженный Феофилакт употреблял все средства к облегчению бедствий церкви. Когда не находил их, то просил о помощи других. Так он письменно просил сына Севастократора помочь одной церкви, в которой после опустошения неприятелем не осталось ни епископа, ни пресвитера, ни диакона, и те, кому вверено было охранение ее, разбежались, оставив ее без защиты. «Прошу тебя, — писал ему Феофилакт, — сжалься над церковью, некогда знаменитую, которую благочестивейший царь болгарский Борис воздвиг вместе с другими 7 церквами. Он построил ее, а ты обнови, дабы Господь и в твоей утробе обновил дух правы». Заботы о благе болгарской церкви часто побуждали блаженного Феофилакта посещать Константинополь, чтобы лично ходатайствовать там по делам ее. Во многих письмах он говорит об этих путешествиях в столицу. Покровительство благочестивой императрицы Марии не прекратилось для него с удалением в Болгарию. Равно и он не переставал питать уважение к своей покровительнице не только тогда, когда она сидела на императорском престоле, но и после, когда уединенно жила в обществе подвижниц. Много у него также было и других друзей-покровителей. Некоторые из них весьма охотно оказывали ему помощь. То ходатайствовали по его делам перед императором, то имуществом помогали бедным болгарским церквам и монастырям. В 1107 году случилось нашествие Боемунда на Болгарию. Если временем вступления блаженного Феофилакта на архиепископский престол считать последние годы царствования Михаила Дуки, то и тогда получается, что до этого времени он управлял болгарской церковью не менее 30 лет. Несомненно, можно предположить, что в 1107 году он был уже глубоким старцем. В письмах своих, которые относятся к этому году, он жалуется также и на тяжкие болезни. Итак, поскольку позже, чем к этому году, нельзя с достоверностью отнести ни одного из известных его писем, то можно справедливо утверждать, что он окончил свою многотрудную жизнь в том же 1107 году или вскоре после того. Труды по Священному Писанию составляют самую большую часть творений блаженного Феофилакта. Подлинными признаются толкование на пять малых пророков, Осию, Аввакума, Иону, Наума и Михея, на четвероевангелие, на деяния святых апостолов, на соборные послания, на послание святаго апостола Павла. К объяснению Священного Писания блаженный Феофилакт мог приобрести особенную любовь и навык еще в то время, когда по званию ритора Великой Церкви занимался этим для наставления народа. Но письменно излагал он свои объяснения, большей частью по просьбе своей благочестивой покровительницы, греческой императрицы Марии. В предисловии к толкованию на пророков блаженный Феофилакт говорит, что он берет на себя этот труд единственно по желанию боголюбивой и любознательной императрицы. О желании ее, чтобы блаженный Феофилакт написал толкование и на другие книги Священного Писания, свидетельствуют надписи на древних списках некоторых из них. Изъяснения священных книг блаженным Феофилактом большую частью представляют собой сокращение обширных толкований древних отцов Церкви, из которых он берет только то, что нужно для точного уразумения объясняемого места. Об этом свидетельствует он сам в том же предисловии к толкованию на книге пророков. Но главным источником для блаженного Феофилакта был святитель Иоанн Златоуст. В толковании на четвероевангелии из творений других отцов он заимствовал большей частью только иносказательные объяснения, которые редко встречаются у Златоуста. Из всех творений блаженного Феофилакта в церковнославянском переводе наиболее известно толкование на четвероевангелие под названием «Благовестник». Этот перевод, по свидетельству предисловия к старинным изданиям, сделан в Болгарии. Свидетельство это подтверждается древними списками Благовестника, найденными в России, в которых правописание хотя и русское, но с примесью болгарского или южнославянского диалекта. Когда в первый раз появился Благовестник, определить нельзя, но из описей известных русских библиотек видно, что существующие ныне древние списки его восходят уже к началу XVI столетия. Первое печатное издание Благовестника по древним рукописям сделано в 1648 году в Москве, после чего прежний перевод был несколько исправлен и издан там же в 1698 году. Затем, в течение XIX столетия, этот перевод издавался еще несколько раз. Блаженный Феофилакт прославлен в лике святых Элладской и Сербской церковью. Память преподобного Феофилакта Охридского 13 января.